прошлый раз приступили к характеристике динамических процессов, происходящих в малой группе, и успели рассмотреть первую группу таких динамических процессов, относящихся к образованию малой группы, а именно явление конформности или давление группы на индивида, процесс, который объясняет, как в группу входит, вступает каждый новый человек, и явление сплоченности, процесс, который осуществляется в группе, в которой уже полностью набран ее состав, и группа начинает функционировать, увеличивая связи между этими членами группы и вот создавая более высокий уровень сплоченности. Я рассказывала о некоторых подходах к анализу сплоченности и не успела рассказать вам о том, какой подход предложен в отечественной социальной психологии, в частности, Артуром Владимировичем Петровским. Полностью эта идея Петровского может быть понята, если изложить суть более широкой его концепции, которая получила название «Теория деятельностного опосредования межличностных отношений в группе» или «Теория деятельностного опосредования групповых процессов». Но более подробно вся эта концепция будет изложена в следующей лекции, когда мы будем говорить о развитии группы. Сегодня же мне необходимо выделить пока из этой концепции один единственный фрагмент, относящийся к идее сплоченности. Как показывает название теории Петровского, суть его подхода – это применение принципа деятельности в социальной психологии, в частности, применение его для анализа групповых процессов. Говоря кратко и забегая вперед, можно сказать, что по мысли Петровского всю групповую жизнь организует совместная деятельность этой группы. Она выступает интегратором всех групповых связей, всех групповых отношений. Точно так же эта групповая деятельность и оказывается детерминантой формирования сплоченности группы. То есть с точки зрения Петровского нельзя анализировать сплоченность только как развитие какой-то привлекательности, не совсем понятной, эмоциональной, может быть, группы для индивида. Сплоченность развивается по мере развития совместной деятельности. Для того, чтобы эта идея была понятна, необходимо обратиться к схеме, которую предлагает Петровский для описания групповой структуры. Если говорить очень кратко о сущности этой схемы, то она может быть представлена следующим образом. С точки зрения Петровского, групповую структуру можно представить себе как состоящую из трех слоев. Внешний слой групповой структуры – это эмоциональное отношение между членами группы. Когда группа только что возникает, и члены группы еще не знакомы друг с другом, не связаны никакой совместной деятельностью, они, тем не менее, с самого начала формируют какие-то эмоциональные отношения между собой, которые могут выражаться в развитии чувства привязанности, принятия, симпатия одним членом другого члена группы, или наоборот, которые могут выражаться в возникновении чувства отталкивания, антипатии и так далее. Вот этот внешний слой групповой структуры, значит, можно характеризовать как эмоциональное отношение в группе. Именно этот слой групповой структуры может быть описан и измерен при помощи методики социометрии. Собственно, социометрическое понимание сплоченности и базируется как раз на том, насколько в группе развиты позитивные эмоциональные отношения. Вот тот самый индекс сплоченности социометрический, который я вам демонстрировала в прошлый раз, он как раз, этот индекс, и получен анализом числа позитивных взаимных выборов, которые делают члены группы, и при помощи некоторого преобразования еще этой величины получается такой индекс. Но кроме этой внешней оболочки групповой структуры, по мысли Петровского, существует еще более глубокий слой групповой структуры, который характеризуется уже не только наличием позитивных или негативных эмоциональных отношений между членами группы, но который характеризуется тем, что у членов группы по мере развития совместной деятельности в этой группе развиваются какие-то сходные ценностные ориентации. Поэтому второй слой групповой структуры в концепции Петровского получил название «ценностно-ориентационное единство», в литературе обычно обозначаемое аббревиатурой ЦОЕ. Следует напомнить, что до Петровского один из авторов, исследующих групповую сплоченность, это был Ньюком, о котором я вам рассказывала в прошлой лекции, тоже понимал сплоченность как наличие и углубление некоторого сходства ценностей у членов группы. Поэтому на первый взгляд кажется, что вводя в групповую структуру вот этот второй слой, ценностно-ориентационное единство, Петровский просто повторяет Ньюкома. В действительности это не совсем так. По двум основаниям это не так. Во-первых, Петровский не говорит о том, что в группе по мере развития совместной деятельности обязательно будут складываться или возникать единые сходные ценности у всех членов группы по любому поводу. Конечно, это не так. Кстати, когда впервые эта концепция Петровского была опубликована, критики ее говорили, что же это у вас за группы получаются, какие-то они совсем уж прямо либо как группа детского сада, либо как группы там каких-то заключенных, где все под одну гребенку стрижены. Ответ был такой, и вообще в массе эмпирических исследований это было показано, что по мере развития совместной деятельности действительно развивается сходство ценностей, отнюдь не по всем вопросам. В каждой группе могут оставаться люди, для которых высшая ценность – занятие искусством, а для других высшая ценность – спортивные какие-то увлечения, а для третьих – высшая ценность – туризм и так далее. И речь не идет о каком-то единообразии абсолютно всех членов группы. Речь идет о специфических ценностях. Каких? О ценностях, которые непосредственно включены в совместную деятельность. Иными словами, у членов группы развивается более или менее сходное отношение к ценности совместной деятельности. Ну, например, все начинают принимать эту совместную деятельность как действительно чрезвычайно важную, как действительно чрезвычайно значимую, ей подчиняют свое поведение, свои различные проявления. И вот, если происходит вот это сходство ценностей, то сплоченность группы, конечно, повышается. А второй пункт отличия от Ньюкома заключается в том, что у Ньюкома говорилось о том, что стоит только как-нибудь зафиксировать сходные ценности у членов группы, как будем иметь картинку сплоченности. У Петровского в полном соответствии с теорией деятельности психологической говорится о том, что этот слой групповой структуры не просто одинаковые ценности, даже относительно работы, не просто одинаковое понимание смысла этой работы, но это такое единство ценностей, которое воплощается в более или менее сходном поведении относительно этой основной деятельности группы. Значит, второй слой групповой структуры Это ценностно-ориентационное единство и, следовательно, сплоченность группы уже может быть измерена не только по этому показателю, по показателю развития позитивных эмоциональных контактов, но и по такому показателю, как развитие сходных ценностных ориентаций, касающихся деятельности. И, наконец, третий слой групповой структуры, то, что в концепции Петровского получило название «ядро групповой структуры», это такой слой групповой структуры, который концентрирует в себе уже не просто ценности по поводу совершаемой общей деятельности, а концентрирует в себе цели этой деятельности. Это цели совместной деятельности. И на этом уровне групповой структуры сплоченность достигает наивысшего развития, поскольку все члены группы начинают принимать цели групповой деятельности как свои собственные. Вот если члены группы разделяют цели деятельности, то группа достигает наивысшей степени сплоченности. В следующей лекции я расскажу вам, как это все влияет на процесс развития группы. Сегодня для меня важно лишь подчеркнуть, что есть еще и такой подход к анализу групповой сплоченности, который базируется на принципе, что совместная деятельность в группе есть главная детерминанта развития этой сплоченности. На основе этой идеи Артура Владимировича Петровского было проведено очень много эмпирических исследований, и одно из очень удачных исследований было проведено на нашей кафедре, нынешним нашим заведующим кафедрой Александром Ивановичем Донцовым, который в то время был аспирантом и в своей кандидатской диссертации как раз эмпирически проверял вот эту гипотезу Петровского. В учебнике эксперимент Александра Ивановича Донцова описан достаточно подробно. Я прошу с ним ознакомиться и на семинарских занятиях обсудить некоторые полученные там результаты и те интерпретации, которые были предложены. Таким образом, мы пришли к выводу, что групповая сплоченность в социальной психологии может быть описана по-разному, в зависимости от различных теоретических позиций, на которых стоит исследователь. Теперь мы можем приступить к характеристике следующего групподинамического процесса, который получил название как процесс лидерства. Понятно, что никакая динамическая жизнь группы невозможна, если не будет соответствующим образом организовано какое-то управление группой, групповой деятельностью, групповыми отношениями. Лидерство – это такой групподинамический процесс, когда некоторые члены группы выдвигаются в такую позицию, с которой можно обеспечить управление каким-нибудь групповым процессом. Эти члены группы, которые выдвинуты вот в эту позицию, получили название лидеры. С самого начала необходимо сделать одно терминологическое разъяснение, касающееся употребления слова «лидер» в русскоязычной литературе. Дело в том, что все феномены, связанные с явлением лидерства, первоначально были описаны в социально-психологической литературе на английском языке. И там термин «лидер» имел много разных смыслов. В русском языке понятие «лидер» – это легко установить, так сказать, и без специального изучения социальной психологии – употребляется часто как однопорядковый термин со словом «руководитель». Вот в русскоязычной социально-психологической литературе разводятся понятия «лидер» и «руководитель». Из-за того, что в классических работах по лидерству, выполненных на английском языке, этого разведения двух терминов нету, возникает много недоразумений, которые потом проявляются и у нас в исследованиях, проведенных уже в нашей культуре. Поэтому нужно с самого начала оговорить, что в литературе на русском языке справедливо отмечаются следующие различия между понятиями «лидер» и «руководитель». Я буду сейчас касаться только социально-психологического употребления термина «лидер», а всем понятно, что у нас в обыденной речи, в частности в политической терминологии, это слово тоже очень широко представлено. У нас часто говорят там о лидерах государств, политических партий, и этим еще больше запутывается, так сказать, проблема. Мы будем говорить сейчас о лидерстве в малой группе, так как этот феномен был впервые описан в групповой динамике Куртом Левиным. Так вот, даже относительно этого словоупотребления следует иметь в виду, что лидер и руководитель различаются по целому ряду параметров. Например, по таким. Лидер стихийно выдвигается группой, потом поговорим, при каких обстоятельствах, в какой-то конкретной ситуации. Руководитель всегда есть элемент социальной структуры, и поэтому руководитель любой малой группы, любого малого коллектива никогда стихийно не выдвигается, а его возникновению, так сказать, способствует определенная процедура. Либо это назначение, либо это выборы, ну, в общем, какая-то формализованная процедура. Лидер касается проблем только происходящих в малой группе. Это чисто психологический феномен, относящийся к групповой динамике. Руководитель всегда каким-то образом связывает малую группу с какой-то более высокостоящей социальной структурой. Лидер никого в большой макроструктуре не представляет. Он замкнут на деятельность в этой малой группе. Руководитель всегда репрезентирует малую группу в более высокой социальной структуре. И третье отличие заключается в том, что лидерство – это явление достаточно нестабильное. Ну, может быть, в силу каких-то обстоятельств, скажем, чрезвычайного какого-то происшествия, скажем, случился пожар, и среди группы людей, которые ожидают прибытия пожарных и сами пытаются как-то побороться вот с этой стихией, выдвигается стихийно кто-то, кто берет на себя функции распорядителя. И эта позиция недостаточно стабильна, потому что потом, когда приезжают какие-то формальные структуры, которые занимаются вот ликвидация этого стихийного бедствия, лидерские функции заканчиваются. Позиция руководителя более стабильна, чем позиция лидера. Не абсолютно. Очень хорошо известно из обыденной жизни, что и руководители часто меняются, или они не справились со своими обязанностями, их сняли, или их не принял коллектив, они вынуждены уйти и так далее. Но руководство – это несколько более стабильное явление, чем явление лидерства. Ну, и можно еще по-другому классифицировать эти различия, однако приведенных достаточно, чтобы понять, что мы имеем дело все-таки с двумя различными явлениями, из которых одно – лидерство – это чисто психологическое явление, а другое – руководство – это явление скорее социальное. Конечно, идеально, чтобы совпадали между собой лидер и руководитель, но, к сожалению, так не всегда бывает. Я хотела бы вас предупредить против одной ошибки, которую иногда делают молодые исследователи, не придающие значения вот этому различию. В истории нашего факультета был достаточно драматический случай, когда студент, думавший, что он хорошо успевает по социальной психологии, прилежно выучивший все касающееся лидерства, вернулся после окончания нашего университета в свой город, он был из другого города, начал там работать в педагогическом институте и решил, что в студенческих группах, где в то время присутствовали такие позиции руководителя, как староста, комсорг и профорг, дела идут плохо, потому что эти руководители не являются лидерами. Он предложил рискованный эксперимент на 6 факультетах. 3 декана поддались на этот эксперимент, 3 устояли. И произвел перетасовку вот этого всего руководства студенческими группами при помощи социометрической методики, потому что она тоже позволяет выявлять лидеров, выявил лидеров в этих группах и их уполномочил выполнять вот эти организаторские функции. Выяснилось, что дела в группах пошли еще хуже, чем они шли при тех не совсем удачных руководителях, потому что выявленные при помощи социометрии лидеры вовсе не обязательно обладают всеми теми функциями, которые нужны руководителю. Поэтому совпадение в идеальном случае прекрасно, и последовательность действий психолога должна быть такая, что, конечно, уместно выявить, так сказать, функции руководителя, а потом сопоставить их с тем, каковы должны были бы быть здесь функции лидера, и постараться как-то сблизить эти позиции. Увы, это не всегда возможно. И тот, кто выступает часто прекрасным там эмоциональным лидером, не справляется с организаторскими функциями. Поэтому да, в дальнейшем мы будем все время с вами опираться вот на это различие и с этой точки зрения проанализируем ряд исследований. Ну вот что касается психологического феномена лидерства, то прежде всего надо объяснить, откуда берутся лидеры, и вообще, почему именно некоторые члены группы вот выделяются как бы в группе, в эту лидерскую позицию. Для этого существует несколько объяснений, которые получили название «теории происхождения лидерства». Этих теорий происхождения лидерства несколько, чаще всего и обычно во всех руководствах упоминаются 3 теории происхождения лидерства. Первая, так называемая теория черт. Или она же иногда называется харизматическая теория. Харизматическая теория. Сущность этой теории заключается в том, что лидерами в жизни становятся люди, обладающие харизмой. Харизма – термин, взятый из религиоведения, и там харизма означает благодать, которая каким-то образом снизошла на того или иного человека. Вот этот образ харизмы использован в теории черт, в соответствии с которой говорится, что лидером становится человек, которому каким-то образом, то ли при рождении, то ли сразу после рождения, снизошла вот эта харизма, и он начал обладать целым рядом черт, которые необходимы для того, чтобы быть лидером. Этих черт называется очень много. И в свое время американский исследователь Берт провел специальное исследование, какие же черты разные исследователи приписывают лидеру. Берт исследовал 79 работ, в которых приводились списки разных черт, необходимых лидеру. Результат был достаточно неутешителен. Выяснилось, что в этих 79 работах лишь некоторые черты употреблялись, ну, достаточно часто. Так только в 5% случаев какая-нибудь черта называлась у 5 исследователей. А чаще каждая из черт употреблялась либо в 3% случаев, иногда даже только в 2% случаев и так далее. Причем черты, которые, так сказать, очевидно казались связанными с позицией лидера, а такими чертами являлся, ну, достаточный уровень там интеллектуального развития. Многие называли такие качества и такие черты, как собранность, ответственность. Кстати, всегда называлось чувство юмора как обязательная черта истинного лидера. Но вовсе не во всех исследованиях они фигурировали. И позже к этому исследованию Берда добавилось исследование Стокделла, который все-таки установил, что еще три черты достаточно часто называются. Вот он подтвердил, что чувство юмора, интеллектуальность, но еще общительность. Но и тоже не получилось абсолютного присутствия всего этого набора черт у всех исследователей. Был сделан вывод, что обычно лидеру приписываются такие черты, которыми обладает сам исследователь, или которые для этого исследователя кажутся особенно привлекательными и ценными. Поэтому сколько исследователей, столько и перечней лидерских черт. В результате в социальной психологии был сделан вывод, что на самом деле нет какого-то единого унифицированного списка черт, которые обязательны для лидера. И хоть это и кажется расходящимся со здравым смыслом, с обыденными наблюдениями, в которых всегда присутствуют, ну, например, такие вещи, что должен же быть руководитель там достаточно умным, достаточно организованным, достаточно волевым и так далее, но в действительности оказывается, что все-таки обязательного списка черт не существует. Я хочу предупредить всех, не только социальных психологов, но и остальных, кто будут работать потом в практике, принять этот тезис, что нет единого обязательного списка черт лидера, чрезвычайно трудно. Обычно в непрофессиональной среде, среди практиков, к психологам все адресуются с заказом. Вот ты опиши, пожалуйста, тот набор черт, который должен быть присущ лидеру, а потом среди вот персонала той или иной организации выяви, пожалуйста, людей с этими чертами, вот они-то и будут потенциальными лидерами. Очень трудно устоять в этом, и очень много конфликтов в области практических приложений социальной психологии происходит из-за того, что здесь, на студенческой скамье, по-видимому, мы недостаточно внушаем студентам, что нельзя сдаваться на заказы практиков, и нужно твердо знать, что жесткого перечня черт лидера в природе не существует. Итак, теория черт, как бы она ни была старой, академической, она жива. И нужно все время иметь в виду, что огромное большинство непрофессиональных людей в психологии ее любят, на нее опираются и хотят все время, чтобы мы выявляли жесткие наборы черт руководителя-лидера. Но в научной литературе на смену ей пришла так называемая ситуационная теория. Смысл ситуационной теории заключается в том, что хоть и нету обязательного набора черт, характеризующих лидера, есть одно жесткое требование. Черты, присутствующие у разных членов группы, ну, например, скажем, смелость, она присуща многим, лидерам просто наилучшим образом реализуются в конкретной ситуации. То есть смелых может быть много, но кто-то один в данной сложной ситуации, где смелость особенно значима, сумел ярче реализовать эту черту и поэтому выдвинулся в лидера, начал там спасать детей при пожаре или еще что-нибудь. Эта ситуационная теория настолько хотела противопоставиться теории черт, что даже стали утверждать некоторые ее представители, что вообще могут быть лидеры без черт, в том смысле, что никак у некоторых людей нельзя заподозрить какие-то качества заранее, которые вдруг реализуются. Ситуационная теория была гораздо ближе к представлению о групповой динамике, потому что, утверждая, что только отдельные члены группы в конкретных ситуациях как-то хорошо и адекватно проявляют себя, эта теория подчеркивала тот тезис, что лидер никогда не мыслим без тех, кто за ним идет. И вот эта терминология, что если есть лидер, обязательно должны быть ведомые, она очень хорошо вписывалась в эту теорию. Кто-то в данной ситуации проявил нужное качество, поэтому люди за ним пошли, они оказались ведомыми. Поэтому в значительном количестве исследований вот, были попытки таким образом интерпретировать проявление лидерства. Значит, как проявление в конкретных ситуациях каким-то членам группы качеств, которые в данном случае почему-либо оказались самыми нужными. Но и здесь был ряд тоже противоречивых результатов в исследованиях, критика, поэтому в конце концов возникла еще третья теория, которая получила разные названия, то ее называли просто синтетический подход, сейчас чаще говорят о систематической теории лидерства, когда лидерство рассматривается и как все-таки функция от некоторых личностных характеристик человека и в то же время как функция ситуации. Систематическая теория настаивает на том, что лидерство – это очень сложное многоплановое явление, и предлагаются разные варианты объяснения возникновения лидера вот с этой точки зрения. Самый интересный подход в рамках этой систематической теории предложен у нас Робертом Львовичем Кричевским. Эта концепция Кричевского получила название «Концепция лидерства как ценностного обмена». Лидерство как ценностный обмен. Для тех, кто интересуется этими проблемами, я могу порекомендовать книгу Кричевского и Рыжака. Роберт Львович Кричевский и Михаил Михайлович Рыжак. Книга называется «Психология, руководство и лидерство в спортивном коллективе». Не удивляйтесь, что здесь присутствует спортивный коллектив, просто на этих коллективах было все это эмпирически проверено, тем более, что Рыжак в то время был завкафедрой физкультуры Московского государственного университета. Так вот, книга издана в издательстве МГУ в 1985 году. Там очень подробно изложена, в отличие от моего учебника, где это изложено кратко, концепция Кричевского. Несколько более подробно она изложена, чем у меня вот в этой книжечке, которую я вам уже рекомендовала, Кричевский и Дубовская, «Психология малой группы». Но в книге с авторством с Рыжаком концепция изложена более полно и широко. В чем ее суть? Кричевский опирается на идею о том, что во всякой группе, ее динамической жизни этой группы всегда представляет собой различные формы психологического обмена. Вот люди в группе постоянно совершают различные обмены, которые вовсе не нужно интерпретировать как какие-то сделки, там ты мне, я тебе, но именно как психологический обмен. Чем обмениваются люди в группах? Они обмениваются, как мы уже с вами знаем из предшествующих лекций, информацией, кто-то что-то кому-то сообщает, они обмениваются действиями, кто-то что-то делает и учитывает реакцию другого на эти действия, они обмениваются впечатлениями друг от друга, и вот, оказывается, они еще и обмениваются ценностями. Еще до Кричевского американский исследователь, очень известный социальный психолог Холландер открыл явление, относящееся вот к этому ценностному обмену, которое он обозначил как идиосинкразический кредит. Значит, это Холландер. Вот вывел это явление идиосинкразический кредит. Смысл этого феномена заключается в том, что группа, которая, в общем, очень сурова по отношению к своим членам и требует, чтобы все члены группы более-менее соблюдали нормы этой группы, значит, принимали, так сказать, ценности, которые группой выработаны, по отношению к некоторым людям вдруг допускает послабление. Она допускает послабление по отношению к высокостатусным членам группы, к таким, кто внес какой-то особенно значительный вклад в жизнь группы. И вот за эти былые заслуги такого высокостатусного члена группы, каковым и является, как правило, лидер, группа прощает этому лидеру отступление от норм. Подумайте, как это интересно приложить к повседневной практической жизни, когда человеку за некоторые былые заслуги прощается нарушение каких-то норм. Вот это разрешение группой, позволение группой нарушить некоторую норму в обмен на высокие заслуги члена группы для групповой жизни. И это явление было названо идиосинкразическим кредитом. Холландер предполагал, что здесь мы имеем специфический обмен. В чем он заключается? В обмен на вклад в групповую жизнь мы в обмен на это позволяем лидеру нарушить нормы, не придерживаться их и, значит, допустить какие-то инновации в жизнь группе. Мы в обмен на заслугу делегируем ему свой авторитет. Вот как интересно осуществляется обмен такими ценностями. Роберт Львович Кричевский, опираясь на эту идею ценностного обмена, предположил, что лидером выступают такие члены группы, которые, по мнению всех остальных, наилучшим образом воплощают в себе ценности группы. Он предположил, что именно эти люди, как говорят часто в этих исследованиях, выталкиваются в лидерскую позицию, потому что это человек, который в глазах всех остальных ярче всего, так сказать, демонстрирует приверженность групповым нормам и демонстрирует высокий вклад в групповую жизнь. В обмен на эти заслуги другие члены группы награждают этого высоким авторитетом. И поэтому человек оказывается в лидерской позиции. Кричевский считает, что в каком-то смысле здесь осуществляется очень специфический процесс групповой идентификации. А именно, члены группы идентифицируют, так сказать, группу именно с этим человеком. Они с ним связывают вот особую природу отношений в группе, характер там существующих норм и так далее. Поэтому лидером оказывается человек, получивший в обмен на свои вклады в групповую деятельность, высокий авторитет, высокий статус и, значит, право именоваться лидером. Вот эта концепция выдвижения человека в лидерскую позицию таким образом относится к систематическим концепциям лидерства, потому что здесь охватывается достаточно широкий круг явлений, от которых лидерство зависит. Следующий вопрос, который возникает в связи с анализом лидерства как группы динамического процесса, это вопрос о стиле лидерства. Первоначально, как вообще весь феномен лидерства, так и представление об особом стиле лидерства было предложено Куртом Левиным. Это все из исследований по групповой динамике, осуществленных вот в этом центре групповой динамики Курта Левина. Под стилем лидерства понимается более или менее устойчивая система приемов, способов руководства лидером каких-либо действий членов группы. Стиль – более-менее постоянный набор используемых приемов, способов и подходов. Первоначально стиль лидерства был выявлен Левиным в известном эксперименте, который стал классикой в социально-психологической литературе. Этот эксперимент был осуществлен не одним Левиным, а тремя авторами. Он так и называется в литературе – эксперимент Левина, Липпета и Уайта. На минуточку сделайте паузу, передохните. Я сейчас вам расскажу этот эксперимент, но до этого скажу, что Уайт относился к таким исследователям в социальной психологии, который очень любил разъяснять всякие феномены, описываемые в науке, живым таким образом языком. Поэтому Уайту принадлежит знаменитая история про так называемого Тома Джонса. Вот все зарубежные студенты, социальные психологи знают про эту знаменитую историю Тома Джонса. История рассказывает о том, что некий Том Джонс получил какую-то небольшую сумму денег и решил создать небольшое кафе. Сначала оно было очень маленьким, Том Джонс был вообще один за все, выполнял обязанности за всех, он и готовил какие-то блюда в этом кафе, и сам подавал, и сам был бухгалтером, рассчитывался с покупателями и так далее. Постепенно группа начала разрастаться, функции стали дифференцироваться, и Том Джонс нанял еще двух сотрудников. Один стал только готовить блюда, второй только быть официантом, а Том Джонс совмещал все, значит, функции начальника и бухгалтера. Ну и так далее. Потом все это еще разрослось, он нанял бухгалтера, потом уже это стал огромный штат. Том Джонс превратился в руководителя, и, увы, тут выяснилось, что это какая-то совсем другая деятельность, чем та, которую выполнял этот бедный Том Джонс, когда он был один за все. И на этом примере Уайт вот показывал, как сложно сочетаются функции, в данном случае не лидера, а руководителя, с дифференциацией групповой деятельности. Но это, так сказать, некоторая иллюстрация к соавтору Левина. А суть эксперимента Левина, Липпета и Уайта заключалась в том, что группе подростков, трем группам подростков, было поручено такое интересное действие, как лепить маски из папье-маше. И искусственно в этих трех группах были посажены в качестве руководителей совершенно разные люди. Внимание! Это не были лидеры, это были, говоря нашим русским языком, руководители. Их не группа выдвинула сама в лидерскую позицию, а Левин, Липпет и Уайт, как экспериментаторы, назначили разного типа руководителей. А идет вся терминология при описании этого эксперимента как терминология, касающаяся трех типов лидеров. Вот из-за этого в дальнейшем тоже будет много путаницы. Так вот, эти три руководителя обладали совершенно разным стилем. Левин их обозначил, эти стили, как автократический или авторитарный, как демократический. И третий стиль он описывал при помощи французского выражения «laissez-faire», которое было взято из американской экономической доктрины и означало особую экономическую политику свободных рук. Но поскольку были затруднения с переводом этого термина на русский язык, стали называть этот третий стиль, якобы Левиным обозначенный, как либеральный или попустительский. Все неудачно, но сейчас все-таки смысл этих терминов поймем. Что касается наименований этих, то они были очень обоснованы. Левин только что эмигрировал из фашистской Германии в Соединенные Штаты, и для него вот стиль, который он обозначил как авторитарный или автократический, был стиль неприемлемый, негативно оцениваемый, связываемый с фигурой там Гитлера и так далее. Хотя в дальнейшем никакой политической нагрузки эти термины не несли, они вошли в психологию как психологические термины. Авторитарный стиль – это стиль, когда человек, осуществляющий руководство, держится достаточно отстраненно, дистанцируется от группы, когда он отдает свои приказания короткими репликами, когда он не озабочен тем, чтобы подчиненным обрисовывать дальние перспективы их деятельности, в лучшем случае ставит конкретные задания на ближайшем этапе, когда его позиция как бы над группой или, во всяком случае, вне группы, потому что он – это не группа. Демократический стиль – термин опять заимствован из политологии Левиным, который после фашистской Германии приветствовал демократический дух Соединенных Штатов, впоследствии демократический стиль также не имел никакого отношения к политической демократии, исповедуемой или неисповедуемой кем-то. Кстати, на днях я читала газету о переменах в нашем правительстве, я сейчас не помню о ком, то было сказано, он хоть, говорит, по содержанию и демократ, но психологический рисунок самого жесткого такого авторитарного человека, то есть он демократические преобразования, но проводит достаточно жестко и авторитарно. Так вот, демократический стиль, по мысли Левина, это стиль, когда руководитель подразделения очень склонен к ведению дискуссий, он обсуждает с подчиненными все стратегии решения тех или иных задач, он очень озабочен тем, чтобы люди понимали не только близлежащую задачку, но и конечную цель своей деятельности, он достаточно щедр на награды и, так сказать, несколько застенчиво выполняет порицания, если их надо. А позиция его – это позиция вместе с группой. И, наконец, третий стиль, вот который получил название либерального политического и популистского, или это я уже теперешнее слово беру, а попустительского – это стиль, когда руководитель фактически устраняется вообще от жизни группы. Дела идут своим ходом, а он, как было написано при описании этого эксперимента, сидит, так сказать, в уголке. И поэтому каким-то образом функции лидера начинают брать на себя другие, которые просто выделились вот в ходе этой работы. Или вообще все идет как угодно и часто хаотично. Значит, Левин, Липпет и Уайт сравнили результаты вот этой деятельности подростков по клеиванию вот этих самых масок из папье-маше и пришли к выводу, что оптимальным в данном случае являлся вот этот демократический стиль. Что не означает, что вообще всегда демократический стиль является оптимальным для руководства группой. В дальнейшем было показано, что есть целый ряд видов деятельности, где необходим и авторитарный стиль. Ну, скажем, ситуация боевых действий и отдавание какой-нибудь военной команды в момент боя. Там абсолютно исключены вот эти нормы демократического стиля руководства. По-видимому, там нужны весьма авторитарные проявления руководителя и так далее. терминология, которая была предложена Левиным у нас, в нашей культуре, вызывала известное напряжение, потому что слова авторитарный, демократический и вот этот попустительский, они в обыденной жизни у нас часто, ну, какие-то несут соответствующие нагрузки. И опять-таки наши коллеги, в свое время проводившие исследования на большом заводе и желавшие огласить результаты исследования коллективу завода, собрали актив и начали, показывая пальчиком на некоторых начальников цехов, бригадиров, рассказывать, кто из них авторитарный, кто из них демократический, а кто из них попустительский. Получили массу негативных эмоций в ответ на это. Особенно сердились многие, когда их обозначали термином авторитарный, потому что, опять-таки, в обыденной жизни авторитарный у нас это вяжется с чем-то, ну, совсем таким нехорошим и, в общем, своеобразным таким держимордой. Поэтому многие наши исследователи отказались от этих терминов и стали предлагать другие наименования. Анатолий Локтионович Журавлев, наш коллега из Института психологии Академии наук, предложил именовать эти стили так: вместо авторитарной – директивный, вместо демократический – коллегиальный, и вместо либеральной – разрешительный. Ну, если это легче, значит легче. Когда в наших работах, нашей кафедры используются обычно термины, предложенные Левиным, нас всегда спрашивают, как же вы обходитесь в практической работе при столкновении с непрофессионалами. Мы объясняем, мы обходимся так, что мы каждый раз делаем примечание, что слова «авторитарный», «демократический», «либеральный» не несут никакой политической нагрузки, а являются просто специфическими психологическими терминами. Вот это приходится, не уставая, повторять, чтобы не иметь проблем. Коллеги наши из Санкт-Петербургского университета тоже предлагают там разные наименования этого, но я об этом уже сейчас говорить не буду. Следует дальше сказать, что на самом деле в реальной практике руководителей редко присутствуют все обозначенные стили в чистом виде, и наблюдаются, ну, какие-то более или менее вероятностные, что ли, сопряжения разных черт в разных людях и в разных условиях. Поэтому некоторые даже стараются, доказывая многомерность феномена лидерства, выделить просто разных лидеров. А именно, часто говорят о том, что один может быть эмоциональным лидером, один может быть деловым лидером, один может быть каким-нибудь там чуть ли не психотерапевтическим лидером в группе и так далее. Однако, более всего, вот эта различная типология лидеров раскрывается в известной идее, что в принципе всех лидеров можно классифицировать на лидеров, ориентированных на задачу, и на лидеров, ориентированных на поддержание группы, то есть на комфортность межличностных отношений в группе. Вот каким бы стилем ни пользовались лидеры, еще можно их всех разделить по этому признаку. На что он больше ориентирован? На решение задачи или на то, чтобы нормализовать, оптимизировать отношения между людьми? Я хочу, чтобы вы задумались на досуге об этом и поняли, что вот это разделение лидеров в малой группе на таких, кто ориентирован на задачу, на дело, и на тех, кто ориентирован на отношения, это разделение повторяется ведь и в обществе в целом, в макроструктуре. В макроструктуре всегда тоже целые режимы, целые коллегиальные органы могут быть ориентированы либо на развитие продуктивности, на повышение там продуктивности, скажем, производства, либо на социальную справедливость, на равенство и так далее. Это все очень актуально сегодня в нашем обществе, так что выбрать? Но поскольку у нас все еще не устоялось и идет очень острая борьба, так все-таки что надо, идеалы справедливости или все-таки развивать производство, то более такой устоявшийся пример имеем с истории Англии. Все знают, что две основных политических партии Англии, те лейбористы и тори, они всегда связаны в своей деятельности с двумя разными ориентациями. И вся история политической Англии, есть смена тори, лейбористами, лейбористов тори и так далее. Приходят лейбористы, несколько удовлетворяют потребности граждан в социальной справедливости, проводят целый ряд мероприятий, падает производственный потенциал этой великой державы. Народ голосует за тори, приходят тори, снова осуществляют наступление на социальные права граждан, поднимается потенциал, как это было при Маргарет Тэтчер. Народ начинает быть недовольным. Опять начинается крен в сторону за вот эту большую социальную справедливость. Вот есть такая интересная история на макроуровне, а в группе это проявляется тоже в том, что есть противоречия. Что делать лидеру и руководителю? Нацеливаться ли на то, чтобы наилучшим образом решить задачу, или нацеливаться на то, чтобы всем было хорошо, комфортно, и чтобы все были удовлетворены? Значит, вот реализацию этого подхода, как же быть лидером, предложил Фидлер. Фидлер – это известный тоже американский социальный психолог, которому принадлежит так называемая вероятностная модель эффективности лидерства. Фидлер. Его имя исключительно популярно у нас на кафедре. Несколько выпусков тому назад что-то шли массой, какие-то дипломные курсовые работы, все были связаны со всякими там проверками, эмпирическими положениями Фидлера. Так что на одной из защит даже один из гостей нашей кафедры, представитель другой кафедры, слушал и сказал: да что же это у вас все Фидлер да Фидлер, а ты-то, Лена, где тут сама, что ты думаешь, а то все Фидлер да Фидлер. Ну, потому что у Фидлера действительно очень интересная и развернутая модель. Значит, подробное описание модели в учебнике, сейчас очень кратко дам, в книге Дубовской и Кричевского, а суть модели заключается в том, что Фидлер пытался выявить, при каких обстоятельствах более эффективен лидер, ориентированный на задачу, а при каких обстоятельствах более эффективен лидер, ориентированный на оптимизацию межличностных отношений. Я не буду чертить график, у меня мало времени, он красиво нарисован в учебнике, вы посмотрите, но я чуть-чуть расскажу о методике. Фидлер прежде всего в своем экспериментальном исследовании должен был как-то выявить, на что же ориентирован тот или иной лидер. Он предложил страшно интересный метод выявления вот этой ориентации. Несколько было взято групп с несколькими лидерами, и по определенной там схеме эти лидеры должны были оценить всех сотрудников каждой группы так, чтобы был выявлен так называемый наименее предпочитаемый сотрудник. Вот эта аббревиатура по-русски «наименее предпочитаемый сотрудник» фигурирует во всех описаниях эксперимента Фидлера. По-английски это «less preferred coworker». «Less preferred coworker». Так вот, значит, выявлялся наименее предпочитаемый сотрудник, а дальше такого наименее предпочитаемого выявляли все лидеры. Дальше им давался список всяких качеств, положительных и отрицательных. Это было по принципу таких биполярных шкал сделано. И вот каждый руководитель должен был приписать этому наименее предпочитаемому те или иные качества. Вот что получилось. Те руководители, которые приписывали наименее предпочитаемому одни негативные качества, были расценены Фидлером как ориентированное на дело, на задачу. Логично, да? Раз он его наименее предпочитает, так и нечего ему приписывать позитивное качество. Вот он такой-сякой, и поэтому мое дело его так и ценить. Те руководители, которые допускали приписывание наименее предпочитаемому сотруднику и некоторых все-таки позитивных качеств, были расценены Фидлером как ориентированные на межличностные отношения. Они гуманисты, они понимают, хоть он и наименее предпочитаемый, но нельзя же уж так совсем человека чернить, надо же видеть в нем и какие-то плюсы. Ну вот, после этого Фидлер, распределив их так, вывел некоторую вероятностную модель, которую вы посмотрите и проинтерпретируете на семинаре, но суть ее заключается в том, что при некоторых обстоятельствах в группе более эффективным оказывается человек, ориентированный на задачу, а при других обстоятельствах более эффективным оказывается человек, ориентированный на межличностные отношения. Ну, грубо говоря, там получалось так, что если группа очень успешна и еще рвется к большему успеху, то наиболее эффективен руководитель, ориентированный на дело. И члены группы не настаивают, чтобы он там очень уж занимался межличностными отношениями. Все гонятся за успехом, за какими-то показателями, которые им, значит, принесут некоторое благо. Но в других случаях получалось, что более эффективным является руководитель, ориентированный на межличностные отношения. Вывод из всего этого таков, что явление лидерства тесно связано с понятием эффективности групповой деятельности. Вот для того все и изучается, каковы эти лидеры, как они руководят, чтобы выявить, в конце концов, что же даст максимальный эффект при развитии группы. На этом мы можем закончить характеристику этого групподинамического феномена и перейти к характеристике следующего процесса, также описанного Куртом Левиным. Этот процесс называется процесс принятия группового решения, или кратко, обычно эта проблема просто фигурирует как проблема групповых решений. Почему процесс принятия группового решения Левин тоже считал групподинамическим процессом? Потому что, как это мы сейчас с вами покажем, в процессе выработки группой какого-то общего решения происходят знаменательные изменения в самих отношениях между членами группы. В группе тоже происходит какая-то динамика. И поэтому сам процесс выработки группового решения есть, конечно, групподинамический процесс. При обсуждении вопроса о том, что такое групповые решения, что такое процесс принятия группового решения, встает очень много важных вопросов. Что вообще лучше в жизни, индивидуальные решения или групповые? Если групповые, то в каких случаях они лучше, чем индивидуальные? В каких ситуациях они лучше, чем индивидуальные? Какие этапы проходит групповое решение? Начало всему этому снова было положено Куртом Левиным. Эксперимент, который впервые, так сказать, провел Левин, доказав, что должно предшествовать групповому решению, был осуществлен в середине Второй мировой войны уже в Америке. Значит, 42-й год, по-моему. В тот год даже в процветающих Соединенных Штатах в связи с войной наблюдались некоторые трудности со снабжением населения. В частности, начались даже у них перебои с мясом. И началась пропаганда по радио домашним хозяйкам, что можно заменить мясо различными субпродуктами. Субпродукты, все знают, что такое, да? Всякие там ливеры, печенки, почки и прочее. И эффективность этой пропаганды была очень низка. А домашние хозяйки все равно все волновались и искали натуральное мясо. И вот великого психолога Курта Левина пригласили для самой такой черной прикладной работы. Выяснить, ну почему же на этих домашних хозяек не действует никакая агитация за эти самые субпродукты. В одном из штатов организации Красного Креста предоставили распоряжение Курта Левина несколько групп домашних хозяек. Они туда приходили на эти заседания общества Красного Креста на всякие занятия. Левин разделил все эти группы на две части. В одной группе была принята традиционная модель убеждения этих домохозяек. Им читались какие-то лекции о пользе субпродуктов и о том, что не так уж важно натуральное мясо. Значит, эффективность была очень низка. По данным Левина, только 3% слушавших домашних хозяек поддались на эту пропаганду и срочно пошли покупать субпродукты вместо мяса. В других группах Левин провел групповые дискуссии на тему о том, почему не обязательно мясо, почему можно субпродукты, что лучше, что хуже и так далее. Эффект был потрясающий. В этих группах 37% домашних хозяек приняли идею смириться с отсутствием мяса и сдаться на покупку этих самых субпродуктов. Левин предложил чрезвычайно интересную психологическую интерпретацию вот этих результатов. Она сводилась к тому, что в случае прослушивания лекции или в случае групповой дискуссии работают совсем разные механизмы принятия решения. В случае лекции решение принимается индивидуально. Оно не принимается тут же. Просидела домашняя хозяйка, прослушала какие-то доводы и ушла домой. Решение не принимается тут же, оно принимается потом, отсроченно, одной, наедине с собою. У нее нету никаких дополнительных источников информации в пользу, скажем, какой-то другой точки зрения. В случае групповой дискуссии Левин говорит, психологически совсем иная ситуация. Во-первых, каждый участник групповой дискуссии шире открывает глаза на мир. Он слышит две точки зрения, одна, вторая, он прислушивается к аргументам одной и другой. И если часть членов этой групповой дискуссии настолько убедительно ратуют, скажем, в данном случае за покупку субпродуктов, то люди начинают, говорит Левин, рассматривать это мнение, а именно «бог с ним, с мясом, даешь субпродукты», как некоторую групповую норму. Что-то много так народу говорят, почти все так говорят, давайте будем покупать эти субпродукты. И происходит процесс, говорит Левин, в ходе этой групповой дискуссии, как бы приобщение к норме группы, принятие ее. Решение вырабатывается ad hoc, прямо здесь, не дома в одиночку, а прямо тут, при поддержке тех, кто склоняется в пользу вот этой позиции. Поэтому Левин сделал вывод, что при групповом решении огромное значение имеет вот эта самая групповая дискуссия, как некоторое преддверие этого самого решения. После этого известного эксперимента Левина стали в социальной психологии разрабатываться различные формы групповых дискуссий. Одна из них самая банальная, всем известная, это любое совещание, любое собрание, это тоже групповая дискуссия, но неформализованная и недостаточно хорошо с точки зрения научной социальной психологии описанная. Выявились две более экзотические формы групповой дискуссии. Одна из них получила название, которое всем вам хорошо знакомо, это так называемый мозговой штурм или брейнсторминг. Брейнсторминг – это типичный пример вот особого рода групповой дискуссии. Брейнсторминг предполагает некоторое правило. Человек, руководящий такого рода групповой дискуссии, делит всех участников дискуссии на две части. Одни получают название генераторы идей, это те, кто особенно какие-то такие креативные, выдумывают всякие предложения, и другие, те, которые получают название критики. На первом этапе критиков отправляют из комнаты, и вход в работу включаются вот эти самые генераторы идей. Всегда при настоящем брейнсторминге сидят секретари, которые фиксируют предложения. Условия. можно накидывать любые предложения, самые фантастические, самые безумные. Никакая критика недопустима. Каждый выдумывает, что может, и накидывает какие-то предложения. Когда они все собраны, в зал, в комнату впускают критиков, и им эти все предложения дают. Они их сортируют, они отбрасывают, ну, 100% безумные, они принимают все очень интересные, и особенно работают со спорными предложениями, стараясь из них тоже удержать максимум. На основе обсуждения критиками этих спорных предложений вырабатывается групповое решение. В 50-е годы брейнсторминг был в большой моде в различных не столько социально-психологических учреждениях, сколько в различных, в частности в Англии, в технических организациях, где при помощи метода брейнсторминга отрабатывались различные групповые решения, касающиеся каких-то технических там проблем и решений. Второй метод, очень сходный с этим, это тоже метод групповой дискуссии, который получил название синектика. Синектика, буквально соединение или объединение противоположного. Тоже организатор дискуссии на основе предварительной какой-то диагностики, очевидно, неформализованной, не при помощи методов, а может быть просто при помощи беседы, в каждой группе выявляет так называемых синекторов. Синекторы – это затравщики дискуссии, это те, кто могут завести группу на обсуждение. Причем, как правило, эти синекторы начинают предлагать взаимоисключающие решения и во имя защиты своего предложения могут применять самые разнообразные приемы. Поскольку этот метод тоже применяется часто при обсуждении технических проблем, там даже разрешается прибегать к очень странным аналогиям. В одном из таких симпозиумов было описано, как какие-то инженеры принимали решение о том, как провести там какой-то канал, который должен вращать некую турбину и так далее. И вот надо было обсудить, как лучше это все сделать. Синектору разрешалось прибегать к тому, чтобы он себя отождествлял с турбиной, а другой себя отождествлял с потоком воды и начинал демонстрировать, как, по его мнению, психологически могла бы себя ощущать вот эта вода при помощи некоего вала, там куда-то направленная в определенное русло. Есть очень много интересных исследований, они часто не социально-психологические, а общепсихологические. Частично о них рассказывается в книге Олега Константиновича Тихомирова «По проблемам мышления». Но, в общем, важно, что тоже достаточно был популярным метод. Сейчас, насколько я знаю, в социально-психологической литературе интерес к этим методам групповой дискуссии как-то упал, потому что новые совсем проблемы родились в плане разработки вот этой идеи принятия группового решения. К таким идеям, кроме вот, значит, выявления там разных способов этой самой дискуссии, относится идея, касающаяся того, при каких условиях групповое решение эффективнее, чем индивидуальное. Пожалуйста, запишите только, что есть четыре разных, так сказать, области, в которых анализируется сходство и различия, преимущества и недостатки индивидуальных и групповых решений. Первое. Фаза решения разрабатывается в основном не в социальной, а в общей психологии, в частности, Тихомировым. Во всяком решении есть две, как минимум, фазы. Это начальная фаза, фаза поиска, и в соответствии с идеями Олега Константиновича, здесь лучше индивидуальное решение, пока надо что-то найти. А вторая фаза – это разработки, когда уже все начинают наращивать аргументы в пользу решения. Здесь более эффективны групповые решения. Второй момент, от чего зависят эти самые решения, это качество группы. И выясняется, что в зависимости от того, насколько сплочена группа, насколько группа взаимопонимает друг друга, тоже от этого зависит, будет ли лучше их групповое решение от решения данного индивидуальными членами группы. Третий момент – это качество задач, которые решаются. При некоторых задачах более ценно индивидуальное решение, при других – решения групповые. Есть радикальный совершенно сюжет в истории социальной психологии, отвечающий тоже на вопрос о том, при каких обстоятельствах лучше, а при каких хуже это групповое решение. Это феномен, открытый в 1961 году Джорджем Стоунером и получивший название «Сдвиг риска». Поскольку этот сюжет очень интересен и сейчас активно разрабатывается, я сейчас только его обозначу, а в следующей лекции о нем чуть-чуть расскажу. И еще есть одно обстоятельство, от которого тоже зависит, что же лучше, индивидуальное и групповое решение. Это некоторые специфические факторы ошибочных групповых решений. Вот в современной социальной психологии специально разрабатываются факторы ошибочных групповых решений. И здесь тоже есть достойный сюжет, который перенесем на следующую лекцию, но сейчас для связки обозначим. Это феномен, открытый Джанисом сравнительно недавно и получивший название по-английски «groupthink», а по-русски, пожалуйста, помогайте все вырабатывать русский термин. Пока переводится как «групповой дух», что плохо и не вполне отвечает вот этому английскому термину «groupthink». Поэтому пока в нашей литературе пишется просто как калька с английского или даже английскими буквами. Значит, это будет Джанис. И вот этот самый знаменитый феномен groupthink, отвечающий на вопрос о том, почему это групповые решения часто бывают ошибочными. А первый сюжет, который я здесь обещала вам рассказать, это феномен, открытый Стоунером, который называется «Сдвиг риска». Вот эти два специфических феномена, разрабатываемые в современной социальной психологии и помогающие пролить свет на то, при каких же обстоятельствах все-таки хороши решения групповые, а при каких они ведут, увы, часто к очень таким грубым ошибкам. На этом сегодня мы закончим, а в следующий раз вот этот кончик придется вам рассказать поподробнее. До свидания.